программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с Юрием Викторовичем Рубцовым, профессором военного университета Министерства обороны России, членом научного совета Российского военно-исторического общества, доктором исторических наук. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами поговорили в прошлый раз о наиболее знаковых событиях 43-го года. Это и Курская битва, это окончание Сталинградской битвы, освобождение Левобережной Украины, освобождение Киева. Но одновременно это еще и была битва за Донбасс. То есть, по сути дела, в этом году мы можем отмечать 80-летие битвы за освобождение Донбасса.
Все верно.
Но вот сейчас, видите, опять те же названия географические, те же иногда лозунги со стороны наших противников и врагов. Отчасти та же идеология. Да, модернизированная, да, видоизмененная. Такой хамелеон, который вдруг возродился. Тем не менее, хотелось поговорить о очень конкретной истории вот этой битвы за Донбасс, вообще ситуации на Донбассе. Вот подвиг молодогвардейцев, да. Ну, конечно, это символ является сопротивления украинским, в том числе националистам, а не только нацистам, которые пришли из Германии. Между тем, 90-е годы попытались этот подвиг, как говорится, некоторые приватизировать, да, в том числе на Украине. Но не только, у нас в России тоже были, кто подхватил эту версию. И они объявили, что вот молодая гвардия – это там не какое-то там молодежное сопротивление патриотическое, а уновское подполье. Вот что можно сказать по этому поводу?
К сожалению, вот эта эрозия памяти, я бы так сказал, она началась не в 2014 году, не после государственного переворота в Киеве, когда к власти пришли откровенные уже не нацисты украинские, а по существу сразу после того, как Украина объявила о своей незалежности. Если мы посмотрим на ту идеологию, которая вот 30 лет распространялась на Украине, это прежде всего идеология украинских эмигрантов, извините, недобитков, которые в гитлеровских обозах сначала уходили на Запад, а потом правдами-неправдами перебрались в Канаду, в Австралию, в Южную Америку, в Соединенные Штаты. И там они не могли уже с оружием в руках отстаивать свою идеологию, но они отстаивали за письменным столом.
На кафедрах.
На кафедрах обязательно. Они тоже готовили свои кадры и преподавательские, и идеологические, какие хотите, на всякого рода радио «Свобода» и «Свободная Европа». Но в данном случае даже вот этот пример, все мы выросли, или большинство из нас все-таки в советской школе, мы хорошо помним, что молодая гвардия – это всегда было символом именно такого комсомольско-молодежного подполья антифашистского, антинацистского. Прекрасный фильм Сергея Герасимова. По-разному можно относиться к книге Александра Фадеева. Но, тем не менее, никогда никто не ставил под сомнение подвиг и идейно-идеологическое происхождение самой организации. Между тем, в начале 90-х годов из Соединенных Штатов прибыл вот один из недобитков, Евгений Стахив, вот такая фамилия у него, ауновец до мозга костей. В общественное сознание была брошена вот такая мысль. Откройте, посмотрите, вот как логика, для многих она оказалась убедительной. Откройте роман Александра Фадеева. Там есть, правда, предатель, Стахевич. Похожая фамилия, да? Так вот, этот Стахив утверждает, что Александр Фадеев имел в виду не какое-то вымышленное лицо, а меня, Стахива. Только, как положено в литературе художественной, переиначив мою фамилию, но прозрачно намекая. Он меня просто выдал за предателя. А на самом деле я как раз и есть тот, который поднимал, но не под коммунистическими, не под комсомольскими знаменами, а под знаменами организации украинских националистов. Вот эту молодежь Краснодона. И для многих это стало убедительной вещью. Да, вы правильно сказали, что к этому подсоединились кое-кто из наших доморощенных журналистов, писателей, профессиональных пропагандистов. Почему? Отчасти это связано с тем, что, ну, мы знаем историю романа «Молодая гвардия», что она несколько раз, этот роман переписывался Фадеевым, что многие вещи он, когда писал, либо не разузнал должным образом, либо неправильно трактовал.
Ну, некоторые пооткрылись просто, да, позже даже.
Да, отчасти эти упреки имеют основания. В частности, как установили уже объективно и соответствующие органы компетентные, потом была комиссия партийная, комсомольская, крупная, в Луганской области. Руководителем организации «Молодой гвардии» был не Олег Кошевой, который возглавлял одну из организаций, а Виктор Тайтикевич, который, к сожалению, погиб, по-моему, уже в 1945 году, но очень долго, пожизненно, кстати, и после этого романа, носил, к сожалению, клеймо предателя. На него списывали
провалы,
да. Провал, да, этой организации. И только потом, много лет спустя, уже, по-моему, в 60-е годы, правда, восторжествовал, он был посмертно награжден орденом, но тем не менее. Вот все вот эти недоговоренности и пропаганды нашей, и литературы, я имею в виду как раз этот роман, на мой взгляд, все это объяснимо. Это ведь все делалось по горячим следам. Это так же, как история с 28 героями панфиловцев. То ли их было больше, то ли их меньше. Важен сам факт подвига в данном случае. Ну а время потом отсеет, как говорится, зерна от плевел. Но выяснилось, что на эти зерна есть еще и дайвоточцы всякие хищники, которые готовы, как вы правильно выразились, просто приватизировать этот подвиг и вообще сказать, что никакой там коммунистической идеологии не было, и не надо распространять москалям такие...
Да, еще и выдать себя за лейтенанта Шмидта.
Безусловно,
да.
Безусловно. Мне кажется, очень важно, что сейчас Луганск – это Россия. Я знаю, встречался с людьми, которые память о молодогвардейцах не просто свято чтут, но и утверждают вот эту правду, очищенную теперь уже в том числе от всяких наветов украинских националистов, а по существу и не нацистов.
Ну вот если мы уже так определяем ретроспективу 80-летия, да, 43-й год, 2023, в 1943 году состоялась известная Тегеранская конференция, где впервые собрались вот так лицом к лицу. Да, была активная переписка, обмен мнениями, задействовались посольства, Министерство иностранных дел, но вот так вот, чтобы сидеть рядышком, как говорится, и обсуждать ход войны, и не только ход текущий, но и планировать на будущее развитие событий, впервые это произошло в Тегеране. Но вот несколько слов о значении этого события.
Я выскажу согласие с точки зрения личного переводчика Сталина в Тегеране, Валентина Михайловича Бережкова. Это не мне вам говорить, известнейший и авторитетнейший советский журналист, писатель, человек, много знавший. Не могу не похвалиться, я был лично знаком с Валентином Михайловичем, он подписал мне книгу свою, в том числе об этих событиях. И я имел возможность кое-какие вещи просто узнать из его уст. Он считал, что это был зенит антигитлеровской коалиции, что никогда, несмотря на то, что было еще две встречи на высшем уровне, большой тройки, все-таки никогда не было вот такого значительного продвижения вперед, может быть, даже в какой-то степени и единодушия союзников при всех оговорках, о которых мы в том числе говорили, о планах уже далеко идущими намерениями потом, если не воевать, то противостоять Советскому Союзу, которые вынашивались в военно-политических кругах США, но и при всем при этом, все-таки это зенит. И я с ним согласен. Это была не только первая встреча. Главное, что здесь еще это ноябрь-декабрь 43-го, то есть еще у нас больше полутора лет войны, а союзники уже намечают контуры послевоенного мира. Это означает, что они полностью уверены, что победа рано или поздно пойдет и будет на их стороне. Это чрезвычайно важно. Обозначились кое-какие подробности в решении германского вопроса. Это было тоже важно. Как устроить послевоенную судьбу Германии? Я могу сказать, что СССР в Тегеране, Сталин с большой оговоркой согласился с планами, ну, самыми общими планами, что Германия не может быть единой после войны. Ее все-таки надо будет разделить. Англия, понятно, зачем это. Ей не нужен был соперник такой мощный, как Германия, как до войны. И еще один аспект, о котором мы уже затронули в прошлой передаче. Здесь Сталин, пусть в приватном порядке, но в разговоре с Рузвельтом дал понять, что Красная Армия через несколько месяцев после окончания войны в Европе подключится к разгрому Японии. Это мы не были в состоянии войны с Японией. Соединенные Штаты, как известно, с декабря 1941 года после Перл-Харбора были в состоянии войны и были заинтересованы в том, чтобы закончить эту войну быстрее.
То есть без Сталин обещал вступить в войну с Японией после победы над Германией.
И это было дано обещание именно в Тегеране.
Это был такой дипломатический ход или...
Это был сильный дипломатический ход. Я вообще должен сказать, что Сталин, поскольку впервые вот на такую большую международную арену вышел лично, то он себя проявил очень достойно и как дипломат, не просто как руководитель крупного государства, не просто как верховный главнокомандующий, но и как политик мирового масштаба. И не случайно и Рузвельт, и Черчилль вынуждены были видеть в Сталине фигуру соразмерную, как минимум с ними, а не какую-то фигуру подчиненную. Я бы, может быть, немножко в сторону, но это важно. Насколько в Тегеране была проявлена дипломатия сталинская. Обратите внимание, в Тегеране-то почему все это произошло? Предлагали наши западные союзники и Каир, и Мальту, и какие угодно другие. Мы все-таки настояли, что местом встречи должен быть Тегеран. В первую очередь потому, что из Тегерана можно было наладить, и было действительно налажено управление Красной армией. Не забываем, Сталин – верховный главнокомандующий. Ему это было очень важно. Но мало этого. Сталин, одновременно укрепляя Большую Тройку, перетягивал на свою сторону полностью и Тегеран. Мохаммед Айза Пехлеви, молодой шах, очень молодой, но перспективный, во время Тегеранской конференции хотел повстречаться с лидерами Большой Тройки. Черчилль его не принял. Тогда Айза Пехлеви через свои дипломатические каналы запрашивает руководство нашей делегации, когда он может прибыть к маршалу Сталину. На что получает совершенно неожиданный ответ о том, что маршал Сталин просит его принять, просит шаха принять его у себя в резиденции. И интересные воспоминания остались вот как раз самой процедуре встречи. Сталин прибывает в резиденцию шаха, шах появляется из своих там покоев и бросается на колени перед Сталином, пытается поцеловать ему руку. Сталин, сам восточный человек, очень хорошо понимает эту психологию, он поднимает молодого человека с колен, ни в коем случае не дает руки для поцелуя, а равный с равным. То есть он дает понять этому молодому человеку, что он лидер такой же крупной державы, как он сам. Больше того, наш верховный главнокомандующий еще в Москве загодя специально поинтересовался у разведчиков. Они ему доложили о том, что шах – авиалюбитель, имеет диплом профессионального пилота. Сталин подарил ему новейший истребитель Як-3. Больше того, для пополнения иранской армии, для ее укрепления, были подарены 20 самолетов-истребителей, 20 танков. А самое главное, повторяю, было проявлено полное уважение.
Ну да, это
большая политика.
Дипломатия.
В результате мы до 76 года с Мухаммедом Айза Пехлеви дружили.
Ну вот, значение дипломатии.
Безусловно. Это
такое
было заложено за 3 десятилетия до этого.
Ну хорошо, а вот предложение, то есть не предложение, а обязательство, которое Сталин взял от лица Советского Союза участвовать в войне, объявить, по сути дела, войну Японии, с которой мы не воевали, как вы говорите. В чем был дипломатический замысел?
А замысел...
Как бы поставить в свои отношения с союзниками, с Англией и Британией в такую зависимость от потенциальной возможности вступить в войну?
Я не случайно применил, может быть, не очень литературный термин «крючок». Это был действительно крючок, сталинский крючок. Да, он отлично понимал, что Соединенные Штаты не смогут в короткий исторический период победить Японию в одиночку. И действительно, по прогнозам Объединенного комитета начальников штабов, война могла продлиться до 49 года.
Между прочим, даже если учитывать атомный фактор, бомбардировку Нагасаки и Хиросимы, все равно, даже учитывая это, они считали, что это будет затяжная война.
Затяжная. Во-первых, потому что они сбросили 2 бомбы, и у них больше уже запас не было. Конечно, они могли еще создать. Но выяснилось, что война ведь не только идет, японская армия не только на островах, но и в Маньчжурии, на территории Китая. а там огромная квантунская группировка. Если туда втянутся сухопутные силы Соединенных Штатов в одиночку без Красной Армии, война очень затянется. Там особенно атомное оружие не поможет. Причем это сопровождалось, прошу прощения, были подсчитаны потери до там 1,5–2 миллионов человек. Для Соединенных Штатов это вообще немыслимо. По-моему, 200 тысяч всего за Вторую мировую войну потеряли.
А вот это покушение на членов делегации, вот эта известная тегеранская шпионская история, была она как-то дипломатически обыграна Сталином?
Она была обыграна, я считаю, тоже блестяще. Если британское посольство находилось на одной улице, и не просто на улице, а почти напротив советского посольства, то американское посольство отстояло на примерно 1,5–2 километра. Учитывая, что надо было перемещаться между этими посольствами для ведения переговоров, то не исключалась вероятность, в любом случае повышалась вероятность покушения. А мы уже имели, я имею в виду советская разведка и британская, мы делились, естественно, этой информацией, что к началу Тегеранской конференции в Тегеран было заслано группа из 6 разведчиков-диверсантов, такая предварительная группа, которая должна была вот как раз проверить пути перемещения лидеров Большой Тройки, поискать возможности прямого покушения. Поэтому Сталин пригласил Рузвельта поселиться в советском посольстве. И Рузвельт это приглашение принял. Ему это было удобно. Даже с чисто бытовой точки зрения, мы знаем, что он перемещался в инвалидном кресле, да, и ему не приходилось терпеть даже физических каких-то дополнительных испытаний.
Но покушение все-таки состоялось. Я имею в виду, оно не состоялось эффективно, но факт покушения ведь был. Этому посвящены целые там мемуары, фильмы.
Я не историк спецслужб, но о факте покушения, вот я не могу вам сказать утвердительно. Насколько я знаю, вот эта шестерка была задержана.
Ну, то есть она готовилась?
Она готовилась, да. Но она провалилась, она была арестована нашими спецслужбами, и была дана команда «отбой» уже в гитлеровских спецслужбах, потому что шансов на успешное проведение этой операции сошли к нулю.
Ну, то есть покушение было предотвращено таким?
Предотвращено, да.
Вот если сегодня, да, вспоминать те времена, и есть у нас вопрос слушателя, я его озвучу. Сегодня, спустя почти 80 лет после Второй мировой войны, в Европе произошло удивительное превращение многих стран. Тогда мы воевали против Германии, освобождали Чехословакию и Польшу, и Британия, как и США, были нашими союзниками. А ныне все эти страны собрались в русофобскую команду, которая объединена под флагом НАТО. Такое впечатление, что Европа замирилась внутри себя, но видит врага в лице России. И все это началось задолго до украинских событий. Как бы вы объяснили такое превращение?
У меня, к сожалению, очень пессимистическое объяснение этих вещей. История последних, может быть, 200-300 лет показывает, что, вероятно, мы развиваемся именно в этом смысле общественного сознания, наших представлений о друзьях и врагах циклами. И цикл этот составляет вот примерно 80-100 лет, не более.
Посмотрите. То есть, когда друзья опять становятся врагами, да, а потом враги.
Да, и надо какой-то коренной перелом уже, в новом контексте мы используем этот термин, чтобы нарушенный баланс сил в мире пришел опять в равновесие. Мы знаем Венскую систему международных отношений, Потсдамскую или Ялтинско-Потсдамскую. Вот, вероятно, Ялтинско-Потсдамская система свой потенциал исчерпала. Это видно хотя бы по Организации Объединенных Наций, которая много лет была важнейшим рычагом, в том числе великих держав-победителей, для сохранения международного мира. Сейчас о ее сколько-нибудь серьезной роли говорить не приходится. Как не приходится говорить о незыблемости международного права. Но если, простите, даже мелкие, небольшие государства заявляют о том, что в случае, если на их территории окажется президент Российской Федерации, они выполнят вотум Гаагского трибунала и подвергнут руководителя ядерной державы аресту. Это как? По какому это международному праву? По каким венским конвенциям?
Если даже чиновники военные заявляют, что русские за рубежом могут быть законной целью для украинских националистов, то какое, о каком праве тут?
Да, о каком
праве? Причем вполне официальные лица, не в отставке, ничего, нет, занимающие посты высокие.
В том-то и дело, да.
Размахались, ребят.
Поэтому...
Хорошо, вот вы сейчас упомянули ООН. Да, ООН, собственно, родился в колыбели, так скажем, Ялтинской конференции, Потсдам потом, но главное это обсуждение было инициаторов, которые согласились о создании такой всемирной организации именно в Ялте.
Да.
Вот сейчас все время слышны такие заявления, которые указывают на попытки исключить Россию из Совета Безопасности, из органа, который был, кстати, обсуждался его статус именно в ходе Ялтинской конференции, ну и позже на других конференциях.
Сан-Франциско.
Все было как бы выверено, и роль Совета Безопасности тоже. Но вот насколько могут быть успешны такие вот призывы?
Еще одно свидетельство того, что система международного права деградировала очень сильно. Это вот еще одно свидетельство. Ну, простите меня, я иногда прибегаю, может, тоже не очень такому литературному образу. Куда большой пес, туда и маленькая собачка. Подлаивает, подгавкивает. Президент Литвы оказывается в числе тех, кто считает, России не место в Совете Безопасности. Вопрос, кто бы и когда слышал о Литве, если бы не, пояснять дальше не надо. Я все это к чему веду? Все может быть. Возможно, вот эта вот солидарность так называемого коллективного Запада, солидарность не только между собой, но и солидарность с самыми мрачными режимами в лице киевского неонацистского режима, она может дать и такой результат. Соберутся и примут решение. Во что это выльется? Я имею в виду решение об исключении России из Совета Безопасности. Ведь система санкций, как она вообще с международным правом, как она с
никак, если она не одобрена ООН.
Всемирного торговой организации. Как она с ООН действительно
санкции вне решения Совета Безопасности ООН нелегитимны.
Знаете, может быть, я скажу сейчас непопулярную вещь. Вспомним, в 1942 году Вячеслав Михайлович Молотов летал на Британские острова, а потом Соединенные Штаты. Это целая эпопея, заслуживает особого интересного разговора. Но я сейчас скажу только о результате. Он вел переговоры на Британских островах, в частности, пытаясь при заключении Советско-Английского соглашения, которое обязывало бы их к союзническим отношениям и до полной победы над нацистской Германией. В том числе решался вопрос попутно, чтобы Великобритания признала присоединение к Советскому Союзу прибалтийских республик. Переговорил в очередной там день и посылает телеграмму Сталину, что британцы не соглашаются с этим. Мне здесь в Лондоне уже делать нечего. Я собираю вещи и лечу домой. И получает неожиданную для себя телеграмму. Но что очень важно, сейчас я не случайно это вспоминаю, чтобы потом провести параллель с днем сегодняшним. Он получает телеграмму следующего содержания. Тем лучше, тем лучше. Ты не настаивай. То есть ты, Вячеслав Михайлович, не настаивай на вот этом положении. Не хотят признавать вхождение Прибалтики в состав Советского Союза? Не надо. Заключай соглашение. Главное, есть единый враг, мы против него будем бороться. А все остальные вопросы будем решать силой. Но имеется в виду не то, что вторгаясь куда-то, а приобретя авторитет, в том числе силовой, как победителя куда большего субъекта в лице нацистской Германии и вообще блока нацистских государств. Так вот, я боюсь, может быть, моя параллель слишком смело прозвучит, но только победа России в специальной военной операции заставит, в том числе коллективный Запад, либо вернуться к прежней нарушенной системе международного права, либо создать что-то новое. Ну, Ялта и Потсдам – второе издание, как говорится. Но при этом Россия, как и Советский Союз в 1945 году, Россия сегодня будет равноправным субъектом всех этих процессов. Без нее эти вопросы решить невозможно. Но это в случае только победы.
Спасибо. Спасибо. Юрий Викторович Рубцов, профессор военного университета Министерства обороны России, доктор исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое.
Спасибо и вам.
Здоровья и успехов творческих. Взаимно. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.